Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к разговору. Сегодня напомню, что мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, благочинным Гайского церковного округа. Отец Максим рассказывает о том, как он пришел к священству, о годах своей учебы в Москве, в семинарии, что такое была семинария в начале 2000-х. Итак, я, насколько понимаю, вам пришлось уйти из Угрешской семинарии, вы женились, и нужно было как-то работать, обеспечивать семью.
Ну, еще до свадьбы это произошло, то есть я был отчислен в начале моего 4-го курса. Ну, здесь я сам виноват уже, здесь я не буду об этом особо рассказывать. Но задача-то была такая, я все-таки понял, что хоть попытка моя номер 2 получить духовное образование не сдалась, но я буду все равно продолжать рыть землю носом. А рыть приходилось, потому что буквально, ну, кто я? Я нахожусь в Дзержинске, у меня даже крыши над головой нет. Я то у друзей пожил немножко, спасибо, что приютили. И стал думать о том, где бы учиться. И выходом стал Российский православный институт Иоанна Богослова. Тогда, нынче это Российский православный университет. Тогда это был, значит, философско-богословский факультет РПИ в переулке Чернышевского в Москве. Туда меня взяли, значит, по-моему, на 3-й курс. Нет, на 4-й, по-моему, курс меня так и взяли. Да, пожалуйста, учись. Вот, но надо было работать, потому что этот институт коммерческий, его надо было оплачивать. А плата была серьезная такая, я сейчас не вспомню по тем реальным сколько. Вот, но надо было действительно работать. И я тогда, значит, снял угол в Дзержинском, ну, это, по сути, реально был угол, это было койко-место в комнате. Решил, что буду учиться и буду работать. И так я собрал свой первый хоровой коллектив после семинарии. Там у меня были друзья, все тоже, там, кто бывший семинарист, а кто, значит, певчий в других хорах. Собрали мы такой квартетик хороший, мужской очень. И в городе Балашихе, в храме Неопалимой Купины, Божьей Матери, икон Божьей Матери Неопалимой Купина, мы там работали певчими. Я управлял хором, мы ездили туда. Ну, это довольно, кстати, кто не знает, это довольно долгая дорога. От Москвы до Балашихи, она всегда загруженная.
Несмотря на то, что Балашиха с Москвой граничит.
Да-да-да. Там просто постоянно страшная пробка в сторону Нижнего Новгорода, и очень тяжело оттуда выбраться. А жил я в Дзержинском, то есть я, когда уезжал на выходные работать в храме, я, по сути, из Подмосковья через Москву ехал снова в Подмосковье. Надо было вставать пораньше, 5:30 утра примерно так. Вот, но трудности нас тогда не пугали, хор был замечательный, работали мы хорошо, это было время такое, деньги кое-какие стали появляться, чуть-чуть на то, чтобы оплатить институт, чуть-чуть на то, чтобы оплатить угол вот этот, в котором я жил. Постепенно я потом перебрался в отдельную комнату в этой же квартире, так и жил там. Потом журнал «Фома», это отдельная страница истории жизни моей, скажем так, журнал «Фома» потребовался курьер. А я очень любил Фому, любил их читать всегда. Я такой, о, я готов побегать. Ну, собственно, я прихожу туда, меня берут на работу, испытательный срок пока, значит, но это уже было кое-что. И Фому я тоже вспоминаю с отдельным таким добром душевным, потому что это был прекрасный коллектив людей, которых вот я не буду здесь сейчас сильно распаться в похвалах, но я скажу, что я видел коллектив людей, между которыми никогда не было каких-то подковерных интриг. Это были замечательные люди, я их всех хорошо очень вспоминаю. Многие помнят еще меня, мы иногда общаемся сейчас. Это было прекрасное время.
Да, во время приезда в Москву я наблюдал, как отец Максим общается, всегда приходит в Фому, и там его тоже как-то хорошо, так тепло вспоминают. Почему в итоге вы же вернулись в Сретенскую семинарию?
С РПИ просто я потом понял, что работа у меня стала отнимать учебу. Вот реально, курьером надо бегать туда-сюда, на лекции надо сидеть. То есть никакого онлайн тогда, конечно.
И платить тоже надо.
Конечно. Тут я потом подумал, ну а зачем мне числиться в ВУЗе, за который я плачу, в котором я не учусь? Потом у нас сменилось еще место работы. Мы перебрались в храм пророка Ильи в Черкизове. Это замечательный.
С хором.
Да, с хором вместе. Замечательный старинный храм Москвы, не закрывавшийся в советское время, с богатой историей. Хоровой состав увеличился до 10 человек, и, собственно, Это тоже отнимало время.
А вы в тот момент продолжали желать священства или вы думали, что будете регентом?
Честно говоря, вот если вспоминать тот год, 2008, я вообще не представлял себе, что у меня будет дальше. Я чувствовал себя человеком, который, ну, поскольку с, так скажем, церковной системой отношения оказались разорваны, необразованных ведь в то время не рукополагали. Надо было окончить семинарию. Я думал, где, как? Ты потом о себе думал, чтобы я, вот, человек, скажем так, грешный, еще и священником стал, да не в жизнь. Думал, ну, как Господь устроит, так и будет. Вот, и тут я женюсь, значит, и продолжаю работать, и супруга моя так устроила, что я в семинарию вернулся. Она пошла, поговорила с ректором, собственно, без моего ведома, я не посылал туда.
С Тихоном Шевкуновым, митрополитом нынче.
Да-да-да, поговорила с ним, говорит, вот, хочет он покаяться, батюшка, ну, можно с ним поговорить. Это она мне рассказала. Я, значит, обалдел, по-другому не сказать, но это как гром с ясного неба был, действительно. И, значит, пошел в Сретенский монастырь, пошел на исповедь к отцу Тихону, все рассказал, мы очень это... Состоялось наше примирение, я очень добро это вспоминаю, это время. Ну, значит, дальше было так, что я восстановился на втором курсе, то есть с которого меня отчислили, получается, я восстановился опять же на нем. Все началось сначала.
Итак, вы учились, и вскоре вас рукоположили в диаконы.
Да, ну, естественно, это вот уже 9-й год, получается, у нас возник вопрос о том, где нам жить, потому что мы готовились к родам, и в Москве в то время, хоть мы снимали квартиру и прочее, но было довольно затруднительно с роддомами, с врачами, мы не сильно были богаты тогда, и ты, как сейчас, в принципе, тоже не сказать. И поэтому не могли бы позволить себе хорошую клинику какую-то, где можно было родить. Поэтому, так сказать, на семейном совете изначально было решено, что мы покидаем Москву, что мы переезжаем после рукоположения в Кемерово. Ну, точнее, не после рукоположения, а после родов ребенка мы рожаем его в Кемерово и переезжаем жить туда. Мне это решение далось, скажем так, ну, не сильно легко, правда. Кемерово прекрасный город, только очень далеко, просто от Орска, от Москвы. Совсем, а я на родину все-таки хотел наезжать иногда. Поехали в Кемерово, значит, там и в плане церковного служения все тоже замечательно было. Потом, значит, у нас рождается сын в июле 2009 года. Я приезжаю в Москву на установочную сессию в семинарии. Отец Тихон меня поздравил, говорит, ну все, установочную сессию проходи, где будешь жить-то? Я говорю, ну, в Кемерово, скорее всего, жить и будем. Значит, ну все, проходи сессию, говорит, и документы подавай. Говорю, на что? На рукоположение, конечно. И тут я действительно понимаю, что вот оно. Тот момент, которого, значит, я не мог себе представить даже, он наступил. И все, тогда вот, значит, на следующий день я и еще трое студентов с нашего курса, один из которых тоже был, кстати, членом партии когда-то, мы подали прошение о нашем рукоположении в сан диакона. Довольно скоро пришел ответ от святейшего патриарха Кирилла, и направление к московским викариям, к кому кого рукоположить. Ну вот, собственно, так и вышло, что в сан-диакон я был рукоположен епископом Александром тогдашним, Дмитровским, ныне Тобрянским, митрополит, в храме пророка Ильи в Черкизово, в котором...
Где вы, собственно, и регентовали.
Вот, собственно, все.
А служить вы, естественно, не предполагали в Москве.
Ну, поскольку все-таки я не видел сына 2 месяца, я очень стремился быстро уехать.
Но вас могли оставить?
Да, можно было пройти 40-уз диаконский, то есть 40 дней служения. Но я уже, честно говоря, я в Москве один на стенку лез, потому как...
Нет, ну, в том смысле, что вы могли остаться служить и диаконом, и потом впоследствии священником в Москве.
Ну, я не был в то время клириком Москвы, конечно, поскольку я был в ведении учебного комитета. Что-то можно было придумать, но... Мы в этом плане ставили в главу угла больше, скажем так, быт семьи, то есть...
А как вы вернулись домой, в Орск?
Ну вот это все было в конце 9-го года, значит, я в сане диакона, я служил 40-уз буквально 3 дня в Сретенском, потом на 4-й день я вылетел в Кемерово, устроился в кафедральный собор, значит, там меня взяли...
И думали, что будете жить, служить в Кемерово.
Да, но потребовалась отпускная грамота от Оренбургской митрополии, чтобы меня... ну, система же какая, то есть поступаешь ты в духовной семинарии, ну, поступаешь ты в семинарию, точнее, от Оренбургской области. Соответственно, предполагается, что таким образом ты как человек переходишь в ведение этой епархии, откуда ты поступил. Соответственно, когда ты уже рукоположен или окончил семинарию, возвращаешься назад туда, откуда ты приехал. И чтобы куда-то перевестись, нужно открепительное от местной церковной власти. Ну и вот я, собственно, поехал в Оренбург за этим, ну и так тут и остался. Сказали, а вы нам подходите, будете служить в Орске, где родились. Ну я руками развел, ну ладно, думаю, значит, Господь так устраивает. Конечно, решение уже моей семье стало тяжело даваться о том, чтобы переезжать из Кемерово в Орск, это для них город был еще такой незнакомый. Я говорю, слушайте, я ради вас Москву покинул, теперь вы ради меня покидаете свой Кемеровград. С удовольствием приезжайте ко мне сюда.
И ведь не было еще Орской епархии, была только большая
Оренбургская. Да. Я служил в кафедральном соборе будущем, он тогда строился, собор был деревянный храм Георгия Победоносца, я был штатным диаконом, значит, служил я в этом храме с конца 2009 года по самый 2012 год. Я думал, что я священником, наверное, ну, буду, не буду. Собственно, как-то мне никогда ни предложений не поступало никаких, ни необходимости не было в клириках в то время. Епархия жила своей, довольно размеренной жизнью, скажем так. Поэтому я был на таком положении штатного диакона. Еще я, ну, просто я иначе бы не мог. Мне надо было заниматься хором, мне хотелось здесь собрать хоровой коллектив. Что-то начало получаться. Ну, в итоге потом мы все стали священниками практически.
Это уже вот, была Орская епархия, приехал епископ Ириней.
Да, владыка Ириней в 2011 году приехал к нам, и так получилось, что мы с моим коллегой по диаконству, отцом Григорием Сычевым, сейчас это настоятель Казанского храма на ОЗТП у нас в Орске, священник, мы стали штатными деканами при архиерее, то есть мы ездили с владыкой, помогали ему служить, мы знали прекрасно весь церемониал архиерейского чинопоследования. Ну, на нас полагался, давал нам руководство разными отделами, в частности, вот отдел по делам молодежи тогда был создан, я его возглавил и вплоть до конца 2018 года его возглавлял, да.
А священником епископ Ириней предложил вам стать, да?
Да, это все было довольно, кстати, интересно, в городе Новоорске, ну, в поселке Новоорск, значит, там был храм Мстителя Николая, перестроенный с бывшего детского садика в начале 90-х. И там, значит, один священник умер, а другой как-то, ну, приезжал, не приезжал, то есть как-то так, храм был в таком состоянии довольно запущенном. Приехала делегация из Новоорска, значит, в Орск, там бабушки такие боевые с сумками, стали на владыку наседать, чтобы он
и священника дал. Дайте нам батюшку.
Дайте батюшку. Даже не дайте, а дай батюшку. Вот, прямо на ты. Все, владыка с ними. Долго, значит, там разговаривал, утешал их, там убеждал, что, ну, вы будете его содержать, кормить, или вы его сами, значит, там, это, на голодную смерть будете обрекать. Вот, нет, дайте нам священника. Почему у нас раньше был священник, сейчас нет. А, ну вот, и, собственно говоря, выходим мы потом, я был свидетель всей этой сцены, выходим потом на улицу, садимся в машину, там секретарь епархии еще был за рулем. Владыка так в шутку как бы говорит, не хотите в Новоорск поехать? Вон там приход надо поднимать. Я говорю... А что, я хочу. Ну, я как-то подумал, думаю, слушайте, так, наверное, ну, если там все запущено, я хоть что-то могу сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, благочинным Гайского церковного округа. А, и вот это стало вашим первым приходом?
Не совсем.
А, нет, все-таки вы туда не поехали?
Там было дело как? Ну, вот это я ответил, согласен, владыка говорит, так, ну так жалко, говорит, могли бы завтра руку положить уже, я, говорит, в Москву уезжаю, давайте через неделю, готовься. В общем, следующую неделю я там документы относил, ставническую исповедь проходил, причем тогда же епархия только создавалась, я сам на себя все документы написал, то есть, ну, приходилось помогать вести канцелярские дела. Значит, и вот 10 марта, собственно, в Покровском молитвенном доме, в бывшем храме Покрова Пресвятой Богородицы, меня руку положили в сан Иерея. И мы должны были поехать в Новоорск, но перед этим провели праздник православной книги здесь, в Орске, в библиотеке. Это первое мероприятие такое было у нас в городе, которое мы делали. большое довольно-таки. И, значит, мы должны были ехать в Новоорск, приехали туда, послужили там, значит, в другом храме Казанской иконы Божией Матери, поехали осматривать вот этот Никольский. Ну, состояние у него было, конечно, швах. То есть там все, ни отопления, там ничего нет. Там прекрасная церковная утварь, то есть там хороший престол сделан. Иконы были какого-то очень плохого качества. Я так запомнил эту поездку, потому что это было такое очень запущенное, довольно мрачное, ну, как бы сказать, место. Вот разительно отличается от того, какое там сейчас. Я вот буквально был в Новоорске 3 дня назад, и это не сравнить. Там теперь хороший священник, настоящий хозяин, который там все сделал так, что вся система, скажем так, налаженная, работает. Намного светлее стало в церкви, иконы хорошие, эти помещения там для детей отдельные вообще на входной группе есть помещения, чтобы детишки во время службы могли там побыть. Вот. Ну и владыка там, значит, посмотрел на все это дело, потом мы с ним едем назад, он говорит: «Не, отец Максим, курс молодого бойца для вас будет слишком жестокий. Давайте-ка в кафедральную послужите, пожалуйста, там». Ну, в общем, так я служил.
Диаконом все еще? Или у вас жор
положили? Нет, это уже через неделю после хиротонии.
А, это уже да, после
хиротонии. Вот. Ну и, собственно, так вот я служил в соборе, вплоть до моего перевода в город Новотроицк. Там на усиление был отправлен, потому что надо было там послужить, там мало было священников в соборе. В Новотроицке я послужил, значит, потом параллельно занимался станцией Губерля, там была недостроена церковь, она мне так понравилась, я говорю, я попросился у благочинного Новотроицкого, чтобы мне дал ее, ну, завершить как-то, помочь. Так у меня был мой первый приход, я был настоятелем, это Святая Елизаветинская церковь на станции Губерля. Очень хорошее место.
Далеко от Орска?
Примерно 15 километров. Это вот на трассе до Оренбурга, если ехать, это поворот на станцию Губерля. Ну, слово Губерля много вообще есть поселков у нас тут, а это вот именно станция. Хорошее место было, мы там впервые ввели сербские традиции, благословение резания калача славского.
Здесь опять стоит, наверное, прервать отца Максима и сказать, что отец Максим, помимо всего прочего, занимается такой популяризацией в России темы, связанные с Сербией и с сербской историей 20 века, с концлагерем Есенова, мы вместе с отцом Максимом неоднократно ездили в Хорватию, в Боснию.
Выставку делали потом.
Да, делаем выставку, которую мы возим по разным регионам России.
Ну, в Орске тоже выставка была.
И в Орске была выставка, в Новотроицке была выставка. А в разных регионах она была, и мы, я уверен, что продолжим эту историю. К сожалению, сейчас вот из-за всей ковидной ситуации не можем мы ее возить, она у нас в Ярославской области сейчас.
Да, так нас ждали в Екатеринбурге и даже в Томске.
Ну, ничего, мы с вами это продолжим обязательно сделать. А сербские традиции почему вы вводили?
Это все было связано, во-первых, с тем, что хотелось как-то людей объединить. Вот этот чин благословения калача, он такой оригинальный, то есть когда поднимают этот хлеб специально испеченный, все тянут на него руки, все его трогают, ну, как бы держат на руках на своих, и говорят: «Христос посреди нас, когда разделяют хлеб». То есть я увидел это, я подумал, вот для деревни это то самое, что нужно. То есть пусть люди сплачиваются, пусть они вместе молятся, потому что, ну, жизнь у нее была у людей далеко не сахар тогда. Тем более владыка вот в передаче тоже говорил на радио «Вера», что наша провинция, она постепенно сельская умирает. То есть с деревнями у нас, с жизнями в деревне, в селе очень все плохо. Вот. Да, Губерля, это, скажем так, это вот отец Сергий Кваша, Новотроицкий благочинный, говорил, говорит, первый приход – это как первая любовь. Я очень тепло вспоминаю это место, стараюсь туда приехать по возможности. Мы там разный слет молодежный проводили, крест большой 6-метровый поставили на горе, на Губерлинском хребте. Значит, люди были замечательные, были и есть, там посещают сейчас храм. Сейчас это все, храм приписан к Новотроицкому благочинию, там служат новотроицкие священники. Вот. Дальше я так сложил, что я снова в 2015 году вернулся в кафедральный собор, потому что опять необходимость была в служении. Ну и молодежная моя работа, которую тогда делал, она должна была проходить больше в Орске. Вот. Здесь мы с актером Орского театра Сергеем Васиным, сейчас он проживает в Екатеринбурге, мы много всяких проектов разных делали. Многие из них были очень успешные. Это были театральные проекты, там и да, но это было тоже замечательно. А уже вот в ноябре 2015 года я был направлен служить в Казанский храм поселка ОЗТП, где, собственно, и прослужил вплоть до начало вот этого 2021 года.
И теперь у вас приход в городе Гае, огромный собор. Расскажите про этот храм.
Да, собор святого праведного Анкраштатского, он двухэтажный, нижний этаж там в честь князя Владимира равноапостольного освящен. Там прекрасный кованый иконостас из палеха, мастера писали иконы, они же сделали вот эту всю ковку художественную. Он имеет такой свой неповторимый стиль, очень красивый. Верхний собор мы еще пока не завершили строительство, но я думаю, что наши спонсоры, Гайский ГОК и ГУНК, они завершат это благое дело уже к началу следующего года. По крайней мере, мы на это надеемся. Ну и там уже стиль будет другой. Там огромный пятиярусный вот этот иконостас, тоже из палеха, получается. Его надо дописать немножечко. Ну и с росписями храм бы приобрел свой стиль. Там великолепная акустика. Если кто-то вот будет в Гае, я всех приглашаю на экскурсию по этому собору. У него отдельно стоящий колокольня еще есть, тоже там и колокола хорошие. Первый настоятель, отец Дмитрий Солонин, протоиерей, который неоднократно уже у нас в программе упоминался, он старался, когда, значит, был строителем, чтобы все было вот сделано очень, скажем так, дорого-богато. То есть, чтобы иконостас обязательно такой должен быть кованый, да, все, чтобы было замечательно. Колокола с своим особым звуком там, весьма-весьма отличным от другого звучания. Архитектура самого храма, ну, конечно, да, это надо видеть, здесь не опишешь. И вот этот приход, значит, это я, получается, третий настоятель его, предыдущий, отец Игорь Никифоров, очень интересный был человек, значит, человек, который прошел несколько войн. Он был в Афганистане и во время гражданской войны в Таджикистане тоже служил, в Венгрии, в западной группировке войск, в других местах, значит, и вот человек, имевший множество наград, в 97-м году отправляется служить в поселок Светлый, где он там построил храм и, по сути, был первым православным священником в этом районе. И вот в 2014 году он стал настоятелем Гайского собора. Очень много он сделал для того, чтобы храм, можно сказать, завершить, подготовить его к освящению. Очень много сделал. Но, к сожалению, в начале этого года, прямо на Новый год, внезапно он скончался от коронавирусной инфекции, от последствий. Мы все были, конечно, в шоке. То есть этого не должно было быть. Он был человек отмену богатырского здоровья, который уже выздоравливал. И вот тут случилось такое для нас-то всех, это большая потеря. И вот так получилось, что я не знал, честно говоря, что я буду настоятелем в Гае. Я никогда об этом не думал. Я рассчитывал достроить Казанский храм в Орске.
С пределом новомучеников и сенватских.
Да, но это уже будет делать новый настоятель. Я думаю, у него все получится, справится.
Ну, и с вашей помощью, потому что вы Казанский храм, я так понимаю, все равно не оставляете в плане своих приездов.
Да, хочется почаще приезжать, вот времени все мало на это, да.
Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что сегодня мы беседовали со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Кафедрального собора в городе Гай во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, благочином Гайского церковного округа. Спасибо большое, отец Максим, за этот откровенный рассказ о жизни.
Спасибо, было очень интересно.
Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами, до новых встреч, будьте здоровы, всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества, холдинговая компания «Металлоинвест».